Вошли Дархан и Ягорик. Когда Дархан увидела Лин, закричала, как только что Айзек, подбежала и обняла обоих, плача и улыбаясь. К ним робко приблизился Ягорик. Шепотом Айзек вновь и вновь оправдывался, мол, думал, что ее уже нет, иначе обязательно поспешил бы на выручку. «Заставлял меня работать и бил, и пытал, издевался», — вяло жестикулировала Лин. У нее не осталось сил на эмоции. Ягорик хотел что-то сказать, но вдруг резко повернул голову. Из коридора явственно звучал топот бегущих ног. Айзек застыл, удерживая в объятиях Лин. Дархан отстранилась от них, вынула пистолеты и повернулась к двери. Ягорик прижался к стене в тени статуи, изготовив к бою свернутый кольцами кнут. Дверь с треском распахнулась, ударилась о стену. Перед ними стоял попурри. Виднелся он неотчетливо. Уродливый силуэт на фоне покрашенной в черные стены коридора. Целый куст разнообразных конечностей. Ходячий лоскутный ковер из чужих органов. У Айзека даже челюсть отвисла. До того он был изумлен. Глядя на это существо с козлиными, птичьими и собачьими ногами, с гроздями щупальцев и шишек из мускульной ткани, он понял, что Лин ничуть не фантазировала, а лепила статую с натуры. Лин, увидев своего работодателя, обмякла от страха и воспоминания о перенесенной боли. В Айзеке заклокотал гнев. Попури отступил на шаг и повернулся в ту сторону, откуда пришел.
«Охрана!»
— выкрикнул невидимым ртом.
«Сейчас же сюда!»
А затем недоброй скороговоркой.
«Грим Небулин, все-таки явился! Разве ты не получил мое письмо? Не придал особого значения, да?»
И попури шагнул в слабо освещенную комнату. Дархан выстрелила с обеих рук. Пули пробили шкуру. Частью мех, частью костяная броня. Попури зашатался у самого порога на многочисленных ногах, заревел от боли. Но рев превратился в зловещий смех.
«Слишком много внутренних органов! Шлюха ты бесполезная!» — заявил он. «Меня очень трудно убить!»
Дархан в бешенстве сплюнула и бочком сместилась к стене. Айзек смотрел на попури, видел зубы, скрежещущие в нескольких ртах. Задрожал пол. Это бежали по коридору вызванные охранники. Вот они появились в дверном проеме позади попури. Оружие на изготовку, ждут приказа. У Айзека засосало под ложечкой. Не было лиц у этих людей. Черепа сплошь обтянуты кожей. Переделаны, обморочно подумал он. Только для какой задачи? И тут он заметил у них сзади, за шлемами, зеркала. У него брови полезли на лоб. Он сообразил, что видит не лица вовсе, а затылки. Головы повернуты на 180 градусов. То есть эти люди идеально приспособлены для обращения с мотыльками. У попури выпрямилась, указывая на Лин конечность. Уродливая, членистая, усеянная присосками щупальца.
«Мерзкая сука! Давай, заканчивай работу! Иначе сама знаешь, что будет!»
И тут Айзек совершенно звериным ревом оттолкнул Лин в сторону. Из ее тела ударили струйки пряного пара. Тревога, страх. Она попыталась удержать Айзека руками, умоляла остаться с нею. Но он, охваченный бешенством и раскаянием, бросился к попури. Ответом ему был нечленораздельный вопль. Враг принял вызов. Внезапно раздался грохот. В комнату брызнули тысячи осколков стекла. И потекла кровь. И зазвучали проклятия. Айзек застыл посреди комнаты. Попури перед ним. Охранники засуетились, выкрикивая друг другу приказы. Айзек посмотрел вверх, в зеркала, находящиеся перед его глазами. Позади него стоял последний мотылек. Точно портрет в раме. В оконном переплете с оставшимися плоскими стеклянными зубьями. Стекло падало с его шкуры, подобно каплям вязкой жидкости. У Айзека душа ушла в пятки. Мотылёк был огромен и ужасен. Он стоял, полусогнувшись, рядом с пробитым окном. Несколько чудовищных конечностей вцепились в половицы. Массивный, как горилла, Невероятно сильный, он казался совершенно неуязвимым. Гипнотические крылья его были распахнуты. По ним бежали узоры, точно негативное изображение фейерверка. Попурри увидел огромного зверя и потерял разум. Россыпью немигающих глаз он смотрел на крылья. Позади него возбужденно шумели, размахивали оружием солдаты. Ягорик и Дерхан стояли возле чудовища, спиной к стене. Айзек видел их в зеркала. Оба от неожиданности опешили, но узоры им были не видны, поэтому они остались в сознании. А между мотыльком и Айзеком распростерлась на досках и битом стекле Лин.
«Лин!» – закричал Айзек. «Не оборачивайся! Назад не смотри! Ползи ко мне!»
Лин обмерла, узнав в его голосе страх. Увидела, как он неуклюже тянется назад. Осторожно движется спиной вперед, к ней. И очень медленно поползла навстречу. А позади раздалось тихое звериное шипение. Мотылек был настроен агрессивно, но при этом робел. Чувствовал, что его окружают разумы. Улавливал движения со всех сторон и тревожился. Он еще не оправился после бойни, которую устроили его родичам. Он сильно нервничал. Одно из шипастых щупальцев хлестало по земле, точно хвост. Один разум, тот, чей обладатель находился прямо перед мотыльком, угодил в плен. Но только один. А ведь мотылек распахнул крылья во всю ширь. Странно. Столько врагов перед ним. Он размахивает крыльями, гипнотизирует, силится подчинить себе их разумы, вытолкнуть кошмары из глубин подсознания. И ничего не выходит. Они сопротивляются. И мотылек не на шутку струхнул. Позади попури его охрана пришла в крайнюю растерянность. Солдаты пытались пробраться в комнату. Но он точно окаменел на пороге, стоя на многочисленных ногах, ни наклонить, ни сдвинуть. И напряженно смотрел скопищем глаз на крылья мотылька. За его спиной находилось пятеро переделанных, специально обученных и экипированных для защиты от мотыльков на случай их бегства. Кроме стрелкового оружия, у троих были огнеметы. У четвертого – баллон с фемтокоррозивом, у пятого – электромагический шипомет. Но они не видели цели. Солдаты перекрикивались друг с другом, пытались что-нибудь придумать, но не получалось. Глядели в зеркала и в промежутках между конечностями попури видели огромного хищного мотылька. И это зрелище вызывало страх. Айзек протянул руку назад.
«Лин, сюда!» – шептал он.
«И не оглядывайся!» Происходящее напомнило ему детскую игру в привидения. Только сейчас было страшно по-настоящему. Позади мотылька Ягорик и Дерхан осторожно двинулись навстречу друг другу. Тварь заверещала, уловив движение. Оглянулась, но повернуться не рискнула. Перед ней было много разумных существ. Лин послушно ползла к Айзеку, цепляясь клешнями за половицы. Когда оставалось совсем немного, заколебалась, увидев попури, который оцепенело таращился перед собой. Она не понимала, что происходит. Но тот, кто превратил попури в истукана, был позади нее. Про мотыльков она ничего не знала. Видя, что Лин в замешательстве, Айзек закричал: «Не останавливайся!» Лин была художником и делала осязаемые вещи, видимые вещи. Скульптуру, которую можно с удовольствием потрогать, на которую можно полюбоваться. Она обожала краски и светотени. Ее очаровывали линии и фигуры, негативные и позитивные пространства. И она очень долго просидела на чердаке взаперти. Кто-нибудь другой на ее месте не подчинился бы приказу, не стал бы доделывать огромную статую попури. Не могло быть сомнений, что наградой исполнителю заказа будет смерть. Но Лин не разбила статую и даже не предпочла бездействия. Все, что было в ней, всю свою творческую энергию, она перелила в это монолитное и страшное произведение искусства. А попури знал, что так и будет. Для нее это было единственным выходом, единственным способом самовыражения, единственным способом самообмана, если на то пошло. Отгороженная от мира, Лишенная красок, света теней и форм, она сосредоточилась на страхе и боли. Она сделалась одержимой. А теперь в ее чердачной тюрьме происходило что-то необыкновенное. О мотыльках она не знала ничего. Приказ не оглядываться был ей знаком по легендам и имел смысл только в переносном значении. Наверное, Айзек имел в виду «поспеши» или «не сомневайся во мне» или что-нибудь в этом роде. Да, наверняка его команда – всего лишь эмоциональный призыв. Лин была художником. И пережив унижение и пытки, заключение и отчаяние, она поняла только одно. Сзади происходит нечто невероятное. И от этого зрелища глаз оторвать невозможно. Не одну неделю она провела в унылом сумраке, в убогой комнатушке с голыми тусклыми стенами. Она истосковалась по красоте. Поколебавшись, она все-таки повернула голову, посмотрела назад. Айзек и Дерхан закричали в ужасе. Из горла Ягорика вырвалось придушенное карканье. Единственным уцелевшим глазом Лин увидела распростершего крылья призрака и испытала благоговейный страх. А затем ее жвало судорожно пощелкали и умолкли. Все. Она лежала на полу, голова была повернута влево, глаза бессмысленно таращились на огромного зверя, на беготню красок. Айзек взвыл и опустился на корточки. Неуклюже, водя руками у себя за спиной, он пытался нащупать, схватить Лин. Мотылёк выпростал пучок скользких щупальцев и потянул ее к себе. Раскрылась огромная слюнявая пасть, будто ворота в кромешный ад. По лицу Лин потекла вязкая жижа, остро пахнущая лимонной цедрой. Айзек пытался нашарить ее руку, неотрывно глядя в зеркала на мотылька. У того выскользнул язык из вонючего горла, шлепнул по ее скарабею. Айзек снова и снова кричал, надсаживая легкие, но остановить чудовище не мог. Длинный язык, сплошь покрытый слюной, пробрался между непослушных челюстей Лин. На крики взбешенного и перепуганного Айзека отреагировали двое переделанных, застрявших между дверными косяками и туловищем попури. Они изловчились пальнуть из кремниевых пистолетов. Один промахнулся, но другой всадил пулю в грудь мотылька. Раздалось сердитое шипение. Из пробоины вытекло немного жидкости. Вот и все. Такое оружие против мотылька не годилось. Двое выстреливших закричали, призывая на помощь своих товарищей. И маленький отряд принялся слаженными, размеренными толчками отпихивать попури. Айзек отчаянно пытался нащупать руку Лин. У мотылька раздувалось и сокращалось горло. Он делал огромные глотки. Ягорик схватил масляную лампу, стоявшую у ног скульптуры, быстро прикинул ее вес. Другой рукой, правой, поднял кнут.
«Айзек! Хватай ее!»
– велел Ягорик. Мотылек уже прижимал хрупкое тело Лин к своему животу, а пальцы Айзека сомкнулись вокруг ее запястья. Он сжал изо всех сил, но как ни пытался ее освободить, плача и ругаясь, не получалось. Ягорик швырнул в затылок мотыльку зажженную масляную лампу. Разбилось стекло, брызги раскаленного масла упали на кожу. По черепу мотылька поползли голубые огоньки. Хищник заверещал, замельтешили конечности, пытаясь сбить пламя. Задергалась от боли голова. Ягорик изо всех сил ударил кнутом. Тот звучно приложился к темной коже, обвил в несколько витков шею. Ягорик тотчас дернул на себя кнутовище. Напряг все свои тонкие, но крепкие мышцы. Уперся в пол пятками. Оцепкие огоньки все жалили, пекли. Кнут перехватил горло. Мотылек не мог глотать, не мог дышать. Голова моталась на длинной шее, из горла рвался придушенный писк, язык распух и выскользнул изо рта Лин. Сгустки сознания, которые мотылек пытался выпить, застряли у него в горле. Он в ужасе, в отчаянии схватился за кнут.
Он вертелся, дергался, махал лапами. Айзек держался за хрупкое запястье Лин, тянул ее на себя, а мотылек корчился в чудовищном танце. Вот он выпустил Лин из дергающихся в судороге лап. Они вцепились в кнут, безуспешно пытаясь оторвать его от горла. Айзек потерял равновесие, упал вместе с Лин на пол и пополз от бешено сопротивляющейся твари. И тут мотылек, наконец, сложил крылья, отвернулся от двери. С попурри моментально спали чары. Но прежде чем к нему вернулась способность соображать, он обмяк, наклонился, тяжело рухнул на пол. Охранники, спотыкаясь о его ноги, устремились в комнату. Оглушительно барабаня лапами по половицам, мотылек развернулся. Кнутовище вылетело из ладони ягорика, соднев ему кожу. Он потерял равновесие и повалился навзничь к Дархан, что и спасло его. Смертоносные конечности мотылька рассекли пустоту. А попури уже встал, торопливо засеменил прочь от зверя в коридор.
«Убейте проклятую тварь!» — вопил он.
Мотылек панически кружился посреди комнаты. Пятеро переделанных сгрудились у двери. Они целились, глядя в зеркала. Из огнеметов вылетели три струи пылающего газа, уперлись в шкуру мотылька. Затрещал хитин, вскипело пузырями и полопалась кожа. Хищник пытался верещать, но кнут не давал. Прямо в морду корчащейся твари угодила изрядная порция кислоты. Она денатурировала белки и плавила экзоскелет. Кислота и огонь не пощадили и кнута. Его остатки отлетели от крутящегося мотылька, и тот, наконец, обрел способность дышать и голосить. Он визжал от страшных мук под новыми залпами огнеметов и кислотного насоса. Он вслепую бросился на атакующих. Пятый охранник вонзил в него стрелы темной энергии. Она рассеялась по поверхности, опаляя без жара. Тварь снова завизжала, но не остановилась. Выглядела она страшно. Настоящий шквал огня, кислотных брызг и переломанных костей. Пятеро переделанных отступили перед обезумевшим чудовищем. Выскочили следом за попури в коридор. Трескучий погребальный костер ударился в стену, поджег ее. Мельтешили конечности. Тварь пыталась найти выход. Наконец ей это удалось. Она прорвалась в коридор. Но и там трещал огонь. Летели брызги кислоты и электромагические стрелы. Несколько долгих секунд Дархан, Ягорик и Айзек оцепенело смотрели в дверной проем. Скрывшаяся там тварь верещала, наполняя коридор жаром, освещая его сполохами. Потом Айзек моргнул и посмотрел на Лин, которую держал в объятиях. Она была в глубоком обмороке. Он покачал ее и зашептал. «Лин, мы уходим». Ягорик быстро подошел к окну и посмотрел на улицу, лежащую 5 этажами ниже. Возле окна к стене лепился невысокий кирпичный столб, дымоход. Рядом уходила вниз кривая водосточная труба. Гаруда вскочил на подоконник и потянулся к трубе. Подергал на пробу. Выдержит.
«Айзек, неси ее сюда!» — велела Дархан.
Айзек поднял Лин. «Да чего же легкая? В чем только душа держится?» И быстро пошел к окну. Он не сводил глаз с нее. И вдруг на его лице появилась экстатическая улыбка. Айзек закусил нижнюю губу и заплакал. Снаружи в коридоре слабо пищал мотылек.
«Ди, смотри!» – прошептал Айзек.
У Лин беспорядочно дергались руки.
«Она говорит! Она поправится!»
Дархан вгляделась, пытаясь расшифровать жесты. Айзек напряженно наблюдал, качая головой.
«Она без сознания. Это просто случайный набор слов. Но это слова. Мы прибыли вовремя».
Обрадованная до нельзя, Дархан улыбнулась. Крепко поцеловала Айзека в щеку, ласково погладила Лин по разбитому скарабею.
«Надо вынести ее», — тихо сказала она.
Айзек выглянул в окно, из которого уже вылез Ягорик. Гаруда был в нескольких футах. Держался за узкий кирпичный выступ.
«Давай ее мне и лезь сам!» —
дернул вверх головой Ягорик. Восточный край длинного ската крыши над террасой здания попури упирался в дом, стоявший на противоположной стороне улицы. Улица эта шла на юг
и высота ее зданий постепенно снижалась в этом направлении. А вокруг раскинулись крыши костяного города, вознесенный над землей искусственный ландшафт, шиферная мозаика над опасными улицами. Смыкающиеся кровли уходили во тьму на мили, от ребер до холма Мок и дальше. А последний мотылек, заживо пожираемый огнем и кислотой, расстрелянный зарядами таинственной энергии, до сих пор был жив. Удивительно крепким было это существо и обладало способностью исцеляться с ужасающей быстротой. Окажись он под открытым небом, подпрыгнул бы и раскинул израненные крылья и скрылся бы в небесах. Его бы не удержали ни боль, ни прожженные в хитине и шкуре громадные дыры. Кувыркаясь в облаках, он бы сбил огонь, очистился от кислоты. А если бы выжила его семья, если бы он знал, что сможет вернуться к родичам, снова отправиться на охоту вместе с ними, он бы не так сильно перепугался. Если бы расправа с сестра-братьями произошла не у него на глазах, мотылек не обезумел бы от гнева и страха и не забрался бы еще дальше в ловушку. Но он был один. И, оказавшись среди кирпичных стен, в клаустрофобической тесноте, он распахнул крылья, но взлететь не смог. Со всех сторон на него набрасывалась убийственная бесконечная боль. Выстрелы огнеметов следовали один за другим. Слишком часто. Не успеешь заживить раны. Безумной шаровой молнией он пронесся по коридору конторы Попури. До последнего своего мига размахивал конечностями, зазубренными когтями и шипами. Пытался кого-нибудь поймать. Упал, чуть-чуть не добравшись до лестницы. Попурии переделанные, стоявшие на середине марша, смотрели на мотылька с ужасом и молили богов, чтобы все на этом и кончилось, чтобы он не поднялся, не дополз до ступенек, не покатился на них огненным шаром. Он и не пошевелился. Он был мертв. Когда Попури убедился в этом, он послал своих мужчин и женщин вниз, за мокрыми полотенцами и одеялами. Пожар надо было ликвидировать в зародыше. Огонь погасили за 20 минут. Стропила и доски на чердаке растрескались и закоптились. На полу остались следы мотылька, широкие пятна обугленного дерева, вздувшаяся пузырями краска. Сам дымящийся труп мотылька лежал около лестницы. Неузнаваемая груда плоти и кости. Жар скрутил мускулы хищника, придал им форму еще нелепее, чем была при его жизни.
«Гремнеболин и его сволочные приятели сбежали!» — заключил Попури. «Разыскать! Где бы ни прятались! Найти! Выследить! Схватить! Что стоите? Действуйте!»
Несложно было определить, каким путем они ускользнули. Через окно на крышу. Впрочем, на крыше они могли выбрать почти любое направление. Люди Попури, придя в замешательство, беспомощно переглядывались.
«А ну, шевелись, мразь переделанная!» — взревел Попури. «Поймать их! Доставить ко мне!»
Запуганные им люди, как-то и водяной, покинули чердачное логово, отправились на поиски. Они строили бессмысленные планы. Они бегали в Эхову трясину и Ладмит, в паутинное дерево и на холм Мок. Побывали за рекой в Барсучьей топе, в Восточном Гиде, в Гриской паде, в Темной стороне и Селитре. Наверное, они тысячу раз пробегали мимо Айзека и его товарищей. Но укромных местечек в Нюкробизоне были не тысячи, сотни тысяч. Куда больше, чем людей, которые нуждались в укрытиях. У помощников Попури не было ни малейшего шанса на успех. В такие ночи, когда дождь и свет уличных фонарей размывают все контуры, город превращается в палимпсест клонящихся под ветром деревьев, звуков, древних руин, мглы, катакомб, жилых кварталов, гостиниц, пустырей, огней, кабаков и клоак. Город превращается в одно сплошное укрытие. И помощники Попури в страхе вернулись домой, с пустыми руками. Попури рвал и металл, а великолепная, но незавершенная статуя ярила его еще больше. Переделанные обыскали здание. Вдруг досталась какая-нибудь ниточка. В крайней комнате на чердаке обнаружили милиционера, одиноко сидящего у стены. Он был в коме. На коленях у него лежала очень красивое стеклянное ружье. Рядом на полу были начерчены квадраты, под крестики-нолики. Крестики выиграли. В три хода.